Глава 25. 11 пар глаз уставились на Тулли Стронга.
«Ага!»
Вульф глубоко вздохнул и с довольным видом откинулся на спинку кресла.
«Замечательно!»
— пророкотал чей-то голос. Это был профессор Савареза.
«И так просто!»
Если он рассчитывал, что кто-нибудь обернется на него, его ожидания не оправдались. Все продолжали смотреть на Стронга.
«Мне улыбнулась удача», — произнес Вульф, — «за что я весьма благодарен своей счастливой звезде. Если бы я начал с вас, мистер Стронг, и получил в ответ ваше «нет», остальные тоже уперлись бы».
«Я ответил на гипотетический вопрос», — заявил Стронг. «Вот и все. Это абсолютно ничего не значит».
«Верно», — согласился Вульф. «Если мыслить логически, действительно ничего не значит. Но я видел ваше лицо, когда вы поняли, что вас ожидает, а если точнее, осознали дилемму, которая встанет перед вами буквально через несколько секунд, и для меня этого оказалось достаточно. Неужели вы надеетесь прикрыться логическими рассуждениями?»
Но Тулли Стронг уже явно ни на что не надеялся. Мало того, что когда он осознал неминуемое, его выдало именно выражение лица, оно и сейчас оставалось таким. Мышцы вокруг его тонких, крепко сжатых губ напряглись, будто он дал им команду выпустить наружу слова.
«Я всего-навсего ответил на гипотетический вопрос!»
На большее Тулли Стронг оказался явно не способен. Жалкое зрелище.
«Что ж...»
— в очередной раз вздохнул Вульф.
«Полагаю, мне следует вас немного просветить. Сэр, я отнюдь не виню вас за ваше упорное нежелание отвечать, поскольку ваш ответ может свидетельствовать о неподобающем поведении. Я не имею в виду тот факт, что вы утаили информацию от полиции. Большинство людей в основном так и делают, руководствуясь зачастую куда более вульгарными мотивами, чем ваши. Я имею в виду поведение по отношению к вашим работодателям. Так как вам платят совместно 8 спонсоров, вы должны быть одинаково лояльны к каждому из них. Но вы не захотели предупредить всех спонсоров, что мисс Фрейзер, возможно, грозят бесчестие или крупные неприятности, а потому им лучше убраться от греха подальше. Очевидно, вы поделились информацией лишь с мистером Андерсоном. За вознаграждение, которое было получено или будет получено. Полагаю, сделка была выгодной, да? Но теперь все кончено».
Вульф пожал плечами и перевел взгляд на меня.
«Кстати, Арчи, поскольку мистер Стронг в скором времени расскажет нам, откуда он узнал, что убийца мисс Фрейзер, советую тебе приглядеть за ней. Она способна на все и на редкость проворна. Загляни-ка в ее сумочку».
Инспектор Крэмер тотчас же вскочил с места. «Я не собираюсь».
«Я вас и не просил», — отрезал Вульф. «Проклятие! Разве вы не видите, какое это рискованное дело? Да, у меня по-прежнему нет улик. Но я в любом случае не позволю этой женщине демонстрировать свою необыкновенную сноровку у меня в кабинете. Арчи!»
Тогда я поднялся с кресла и подошел к другому краю письменного стола Вульфа, чувствуя себя несколько не в своей тарелке. Не то чтобы я был не способен применить к женщине физическую силу, ведь как ни крути, когда доходит до дела, других способов воздействия у мужчин просто не имеется. Но Вульф еще не успел психологически настроить публику так, чтобы она была на моей стороне. И когда я протянул руку к красивой кожаной сумке, стоявшей на коленях у Маделин Фрейзер, Она обожгла меня взглядом своих серо-зеленых глаз и отчеканила: «Не смейте ко мне прикасаться». Когда я поспешно отдернул руку, она обратила свой взор на Вульфа. «Вам не кажется, что сейчас самое время предоставить мне слово? Может, так будет лучше для всех?»
«Нет!»
Вульф встретился с ней глазами.
«Советую вам подождать, мэм. Вы наверняка станете отпираться, но мы, естественно, в дальнейшем это оговорим. А что еще вы можете сказать?»
«Я не собираюсь утруждать себя отрицанием», — презрительно бросила она. «Однако было бы глупо просто сидеть и бесконечно терпеть эту комедию».
«Вовсе нет».
Вульф наклонился к мисс Фрейзер.
«Мисс Фрейзер, позвольте мне искренне заверить вас в одном. Что бы вы ни сделали или не сказали, начиная с этого момента, в высшей степени маловероятно, что я сочту вас глупой. Я глубоко убежден в обратном. Если, конечно, мистер Гудвин, открыв вашу сумочку, не найдет пистолет, из которого застрелили мисс Пул».
«Он не будет открывать мою сумочку». Похоже, она знала, о чем говорит. Я покосился на инспектора Крэмера, но этот упертый тип не хотел даже пальцем пошевельнуть. Тогда я придвинул к стене приставной столик, стоявший возле подлокотника красного кожаного кресла, принес маленькое желтое кресло и поставил так близко от Маделин Фрейзер, что наши локти практически соприкасались. Естественно, в таком положении мне не удалось ничего записывать, но ведь нельзя иметь все сразу. Я сел возле Маделин Фрейзер, сколыхнув неподвижный воздух. Тонкий шлейф пряных духов взбудоражил мое воображение, напомнив о запахе, повеявшем на меня от дыхания Деборы Коппл, когда я пытался уложить ее на диван после того, как у нее начались конвульсии. Конечно, запах был совершенно другим, просто игра воображения. Я спросил Вульфа: «Ну что, этого достаточно?» Вульф кивнул и вернулся к Тули Стронгу.
«Итак, у вас была не одна причина упорствовать, а несколько. Но вам в любом случае не удастся продолжать в том же духе. Вы наглядно продемонстрировали мистеру Крэмеру, что утаиваете важную информацию, имеющую прямое отношение к преступлениям, которые он расследует. И вы, похоже, переполнили чашу его терпения. Сейчас он намертво вцепится в вас и уже не отпустит. А кроме того, остается еще и мистер Андерсон. Обещание, которое он вам дал, теперь наполовину недействительно, поскольку мы знаем, кому он его дал, а учитывая, что он помнит о моей угрозе, не стоит ожидать выполнения второй половины обещанного».
Вульф развел руками.
«На самом деле мне нужна всего лишь одна деталь. Я доволен, что теперь точно знаю, что именно вы сказали мистеру Андерсону. Но что случилось вчера перед тем, как он забил тревогу и начал активно действовать? В утренних газетах написали об анонимных письмах как об орудии шантажа, для того, чтобы люди платили мистеру Орчарду и мисс Пул. Эта история стала для кого-то недостающим звеном. Кому и как? Скажем, это был мистер Андерсон. Скажем, несколько недель назад он получил анонимное письмо или письма, очерняющие мисс Фрейзер. Больше писем не приходило. Это все, что он знал об этом деле. Чуть позже мистера Орчарда пригласили в качестве гостя на программу мисс Фрейзер, где он и был отравлен. Но у мистера Андерсона не имелось оснований связывать это событие с полученными им анонимными письмами. На эту мысль его натолкнули статьи во вчерашних газетах. Они позволили ему установить отсутствующую связь. Теперь все встало на свои места. Анонимные письма насчет мисс Фрейзер, подписка мисс Фрейзер на газету «Ипподром», метод, которым добивались искомой подписки, смерть мистера Орчарда в результате выпитого им отравленного кофе, якобы предназначенного для мисс Фрейзер. Все это еще не доказывало причастность мисс Фрейзер к убийству, но, в принципе, делало крайне нежелательным дальнейшее спонсирование программы мисс Фрейзер. И в результате мистер Андерсон дал дёру.
«Я не получал никаких анонимных писем», — заявил Андерсон.
«Что ж, я вам верю».
Вульф не спускал глаз с Тули Стронга.
«Я отмел умозрительное заключение, что мистер Андерсон лично получал анонимные письма по ряду причин, но в основном потому, что для него было бы нехарактерно показывать анонимное письмо тому, кто является его предметом. Нет, мистер Андерсон скорее начнет расследование содержащихся в анонимках голословных заявлений, а у меня есть все основания полагать, что этого сделано не было». Таким образом, я пришел к выводу, что вовсе не мистер Андерсон, а совсем другой человек, уже однажды получавший анонимное письмо или письма насчет мисс Фрейзер, обнаружил вчера недостающее звено. У меня возникло естественное предположение, что это человек из числа присутствующих здесь лиц, и я попытался провести эксперимент по привлечению полиции к созданию видимости, нависшей над мисс Вэнс опасности, в надежде, что это поможет развязать языки.
Вульф говорил, обращаясь исключительно к Тули Стронгу.
«Естественно, при отсутствии доказательств у меня не было уверенности, что информацию, которую вы передали мистеру Андерсону, касалась анонимных писем. Не лишено вероятности, что ваша убежденность или подозрение относительно мисс Фрейзер имели под собой совершенно другую основу. Однако мне нравится моя гипотеза, так как она четкая и всеобъемлющая, поэтому я откажусь от нее лишь в крайнем случае. Она все объясняет и не имеет противоречий. Объясняет даже то, я очень на это рассчитываю, почему были убиты мистер Орчард и мисс Пул? Два самых удачных момента их операций состояли в том, что они требовали малую талику дохода жертвы, причем лишь в течение года, а письма не раскрывали и не угрожали раскрыть реальные темные пятна в прошлом жертвы. Даже если шантажисты и знали секрет жертвы, то вовсе не собирались их использовать. Однако рано или поздно здесь свое экспертное мнение может высказать профессор Саварезе, но не сейчас. Согласно теории вероятностей, они по недосмотру используют этот секрет. Рано или поздно придуманный ими жупел станет для жертвы не грязной клеветой, а вполне реальной и смертельной угрозой.
Вульф кивнул.
«Да, так и случилось. Жертве показал письмо или письма какой-то доброжелатель. Вы, мистер Стронг». И она поняла, что столкнулась не только с необходимостью платить незначительную дань, но и с опасностью разоблачения, которого нельзя было допустить. Ведь жертва, естественно, не могла знать, что содержание письма сфабриковано, и его совпадение с реальностью — чистая случайность. И так она начала действовать.
Ну, конечно, начала действовать. Она убила мистера Орчарда. Затем она узнала
от незнакомой женщины, позвонившей по телефону, что мистер Орчард был не единственным обладателем компромата, которым, по ее предположению, он располагал. И тогда она снова начала действовать. Она убила мисс Пул.
«Боже мой!» — прервал Вульфа мистер Андерсон. «Вы действительно блефуете? У вас на руках нет ни одной карты!»
«Так и есть, сэр», — согласился Вульф. «Вам не кажется, что пора сдать колоду? Я заслужил хотя бы одну карту. Я могу получить ее от вас или от мистера Стронга. Господи, боже мой, ну что вам еще нужно, чтобы я достал кролика из шляпы?»
И тут Андерсон, поднявшись с места, остановился напротив секретаря совета спонсоров.
«Тулли, не валяйте дурака, черт возьми!»
В его голосе прозвучали властные нотки.
«Вы же сами слышали! Он все знает! Давайте поскорей покончим со всем этим!»
«Что ж, тогда же лучше для меня!»
С горечью произнес Тулли Стронг.
«Для мисс Коппл тоже было бы лучше!» Отрезал Вульф. «Если бы вы заговорили 20 часов назад, сколько писем вы получили?»
2.
«Когда?»
«В феврале. Примерно в середине февраля».
«Вы показывали их кому-нибудь, кроме мисс Фрейзер?»
«Нет, только ей. Но мисс Коппл присутствовала при этом и тоже их видела».
«Где сейчас анонимки?»
«Не знаю. Я отдал их мисс Фрейзер».
«О чем там говорилось?»
Тулли открыл было рот, но снова сжал губы.
«Не глупите! Ведь здесь мистер Андерсон!»
— рассердился Вульф.
«Так о чем там говорилось?»
«Там говорилось, что мисс Фрейзер крупно повезло, ведь смерть ее мужа ни у кого не вызвала подозрений. И поэтому его прощальные письма не отправили на почерковедческую экспертизу».
«А что еще?»
«Это все. Во втором письме говорилось примерно то же самое, но только другими словами».
Вульф перевел глаза на Андерсона.
«Сэр, так он вам об этом рассказал?»
Президент Старлайта, который уже успел сесть на диван, кивнул.
«Да. А разве этого недостаточно?»
«Более чем достаточно, учитывая обстоятельства».
Вульф повернулся к сидевшей плечом к плечу со мной даме.
«Мисс Фрейзер, я слышал о существовании лишь одного прощального письма вашего мужа, адресованного его другу, местному адвокату. А было ли второе письмо? Например, адресованное вам?»
«Не думаю, — ответила мисс Фрейзер, — что с моей стороны было бы разумно вам помогать». Ее голос звучал по-прежнему ровно. Вульф не зря говорил, что она чрезвычайно опасная женщина. «Тем более, что вы, очевидно, приняли за чистую монету всю эту ложь. Если мистер Стронг и получал когда-нибудь анонимные письма, он никогда не показывал их ни мне, ни мисс Коппл. Я в этом абсолютно уверена».
«Будь я проклят!»
Тулли Стронг выкатил на мисс Фрейзер глаза, отчего у него с носа слетели очки. Это было грандиозно. Еще одно наглядное свидетельство умения Маделин Фрейзер воздействовать на людей. У Тулли Стронга хватало ума допустить, что она убила парочку человек, но явная ложь из ее уст повергла его в изумление. Вульф кивнул мисс Фрейзер.
«Я предполагал, что ожидать от вас неразумных поступков — бесполезное дело. Вы прекрасно понимаете, что у нас по-прежнему нет никаких доказательств, разве что слово Тулли Стронга против вашего слова. Очевидно, единственным шансом для нас станет письмо вашего мужа, которое он написал своему другу, поскольку оно, несомненно, представляло для вас угрозу,
и что обусловило вашу жестокость».
Вульф повернулся к Крэмеру.
«Мистер Крэмер, вы случайно не знаете, сохранилось ли это письмо?»
Крэмер уже был в полной боевой готовности. Он подошел к телефону на моем столе и набрал нужный номер.
«Диксон на месте?» — спросил он. «Соедините меня с ним». «Диксон, я у Вульфа». «Угу, он поймал, но лишь за кончик хвоста. Сделай две вещи. Быстро. Найди Дарста. Пусть позвонит в Флитвилл, штат Мичиган. Он там был и их знает. Лоренс Коппел перед смертью написал письмо другу. Нам нужно знать, сохранилось ли это письмо и где оно находится. Они должны, если можно, его получить и оставить у себя. Но ради всего святого не напугать этого друга до полусмерти, чтобы он, упаси Господи, не съел или не сжег письмо. Передайте Дарсту, что это очень важно для раскрытия дела. Затем получите ордер на обыск квартиры этой женщины, Фрейзер. Мы ищем цианид, и он может быть везде, например, в каблуке туфли. Ну, ты знаешь, возьми с собой только лучших людей». Вульф ухватился за хвост, совершив один из своих безумных нырков в двухфутовый бассейн. «И теперь нам нужно вцепиться и держать». «Что?» «Да, черт возьми, конечно, это она! Прищемите ей хвост!»
Крэмер положил трубку и, жестом велев мне отойти в сторонку, убрал мое кресло, после чего остановился возле мисс Фрейзер и сурово посмотрел на нее сверху вниз. Не отводя от нее взгляда, Крэмер пророкотал.
«Вульф, можете еще немного поговорить?»
«Я мог бы говорить всю ночь напролет», — заявил Вульф. «Мисс Фрейзер этого заслуживает. Она очень везучая, потому что обычно не везет недотепом, а она отнюдь не такая. Мисс Фрейзер весьма умело организовала смерть мужа, и не потому, что этой даме удалось одурачить власти. Невелика заслуга, а потому, что она мастерски обманула сестру мужа, мисс Коппел. Да и вся операция с мистером Орчардом оказалась отлично задумана и воплощена в жизнь с учетом мельчайших деталей. Взять хотя бы то, что подписка была сделана на имя мисс Коппел. Оставалось только просто позвонить Орчарду и объяснить, что деньги платит она, мисс Фрейзер. Но лучше всего была обставлена кульминация истории. Подача отравленного кофе намеченной жертве. Здесь мисс Фрейзер в очередной раз улыбнулась удача, поскольку мистер Трауп, который не знал о помеченной скотчем бутылке, недолго думая, поставил ее перед мистером Орчардом. Но мисс Фрейзер наверняка и так отлично справилась бы. Во время радиоэфира она могла без труда передвинуть бутылку поближе к Орчарду, сидевшему за узким столом прямо напротив нее, и никто не обратил бы внимания на ее манипуляции. И никто не заподозрил бы мисс Фрейзер в преступном умысле ни до, ни после.
«Хорошо», — согласился Крэмер. «С этим более-менее понятно. И с Бьюлой Пул тоже. Но вот как насчет той женщины, Коппел?»
«Это достойно восхищения», — произнес Вульф. «Преимуществом мисс Фрейзер определенно были долгие годы близкой дружбы, за время которых она завоевала безоговорочную преданность, любовь и доверие мисс Коппел, которые остались непоколебимы даже тогда, когда мисс Коппел увидела анонимные письма, полученные мистером Стронгом. Вполне возможно, что она тоже получила подобные письма. Мы не знаем и никогда не узнаем, что заронило зерно сомнения в ее душу. Но явно не газетные статьи о шантаже и анонимках, поскольку статьи эти вышли только вчера, в пятницу. А мисс Коппел пыталась сесть на самолет до Мичигана в среду. мы можем лишь предполагать, что мисс Коппл что-то насторожила в тех анонимных письмах, и ей захотелось увидеть прощальное письмо брата. Но мы можем с уверенностью утверждать, что мисс Фрейзер, узнав о намерении своей ближайшей подруги, поняла, в чем причина столь неожиданной любознательности.
«Ну, с этим-то все ясно», — перебил Вульфа Крэмер.
«Я знаю. Вы имеете в виду то же, что и я, когда сказал, что это достойно восхищения. Для того, чтобы воспользоваться шансом, предоставленным мистером Траубом, принесшим коробку Мелтетс, мисс Фрейзер понадобились недюжинная изобретательность, способность к первоклассной импровизации и находчивость. Впрочем, лишь человек, обладающий маниакальным стоицизмом, мог оставить смертельное лакомство на фортепиано, где любой мог случайно взять из коробки конфетку. Возможно, в ходе расследования выяснится, что элемент случайности был заранее исключен, поскольку все знали, что конфеты доставлены на пробу мисс Фрейзер, а потому вряд ли кто-нибудь стал бы на них покушаться. Судя по рассказу мистера Гудвина о происшествии, все было проведено безупречно. Находившиеся в квартире люди ничем не рисковали, так как если бы кто-то другой, кроме мисс Коппл, взял бы конфетку, мисс Фрейзер его с легкостью остановила бы. А если бы коробку сразу вручили мисс Фрейзер, она либо отложила бы снятие пробы, либо взяла бы конфетку не с самого верха, а из второго ряда. Насколько высок был шанс того, что мисс Коппл захочет съесть конфетку? 1 из 5? 1 из 1000? В любом случае, мисс Фрейзер рискнула, и ей снова улыбнулась удача. Хотя дело, конечно, не только в удаче, но и в превосходном исполнении.
«Нет, это просто невероятно», — сказала Маделин Фрейзер. «Я, конечно, знала, что я сильная женщина, но никогда бы не подумала, что способна на такое. Всего несколько часов назад моя горячо любимая подруга Дебби умерла у меня на руках. Мне следовало сейчас быть рядом с ней, сидеть всю ночь у ее тела, но вместо этого я здесь, с вами, слушаю рассказ о вашем ночном кошмаре».
«Одно из двух», — резко оборвал ее Билл Медоуз. «Или ночь, или ночной кошмар. Убери повтор».
Маделин Фрейзер метнула в него взгляд серо-зеленых глаз.
«И ты, Билл, ты что, от меня отрекаешься?»
«Да, отрекаюсь. Я видел, как умирала Дебби. И думаю, он прав. Думаю, это ты ее убила».
«Билл!»
Элинор Вэнс, дрожа как осиновый лист, вскочила с места.
«Я этого не вынесу! Просто не вынесу!»
Билл крепко обнял ее.
«Все в порядке, малыш. Надеюсь, Господь ее накажет. Ты там тоже была. А что, если бы это ты захотела съесть конфетку?»
Раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Спрашивали Крэмера. Перли сменил его на посту возле мисс Фрейзер, и Крэмер подошел к телефону. Положив трубку, он сказал Вульфу:
«Письмо по-прежнему у друга Коппола, в целости и сохранности». «Очень хорошо», — одобрительно заметил Вульф. «Не могли бы вы увезти ее отсюда? Я уже целый час мечтаю о пиве, но я не такой дурак, чтобы что-нибудь есть или пить в присутствии этой дамы».
Вульф оглянулся.
«Остальные, если хотят, могут остаться. Вы все наверняка умираете от жажды».
Но они не захотели остаться и поспешно ушли.